этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Эпоха Путина с санкциями до конца. Почему последние американские санкции ошарашили российские власти? Может ли Кремль пойти на уступки в ответ на новые санкции? Какую роль играет внешняя политика в заключительной фазе эпохи Путина? Трамп-Путин. Сотрудничество невозможно? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с российским политологом-международником, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. У микрофона Юрий Жигалкин. Перспектива введения новых американских санкций, ставшая явной в последние дни, спровоцировала крайне нервную реакцию на российских финансовых рынках и в российском руководстве. Рубль свалился до уровня двухлетней давности. Премьер-министр России Дмитрий Медведев характеризовал угрозу санкций как объявление экономической войны. Такое развитие событий было явно неожиданным для российского руководства. Федор, газета «Нью-Йорк Таймс» подает введение США санкций против Кремля по следам отравления Скрипалей как личный провал Владимира Путина. Я цитирую. «На фоне кремлевских побед Путин проваливается в попытке убедить Запад ослабить санкции». Согласны, что сохранение и расширение даже санкций – это поражение Путина?
Я бы начал с того, что, к сожалению, то, что мы читаем в прессе, бой, но сейчас, пожалуй, в большей степени американской, является отдельной реальностью, которая к происходящему на самом деле очень относительное касательство имеет. Вот эти вот заклинания о бесконечных победах Путина – это какая-то мантра. То есть это вот стремление самоуничижиться и указать, что вот видите, вот он побеждает, а мы что? Если начать разбираться, то, во-первых, в целом ряде вопросов, где, как считается, одержал победу Путин, на самом деле не было соревнования. Вот это вот стереотип, что у нас как мир был когда-то черно-белый, вот есть Москва, есть Вашингтон, они бьются и соревнуются, и кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Эта картина, на мой взгляд, устарела. Если говорить о соперничестве, а его нет. Соединенные Штаты, причем до Трампа еще, фактически утратили интерес, стратегию и линию в этом отношении, а на то, что якобы Путин одерживает победу над Америкой, это уже какой-то такой вот попытка оправдаться за отсутствие там игры.
Подождите, вы хотите сказать, что противостояние США и победы, явные или мнимые, над Вашингтоном не являются важным политическим инструментом для Кремля?
То, что российское медиапространство в силу специфики нашей политической системы построено так, что наше руководство, и в особенности персонально президент, должны выглядеть убедительно, здесь глупо спорить. Это факт. У нас так все вот устроилось. При этом, если начать разбирать каждый конкретный эпизод, в особенности сейчас, вот мы, если не будем уходить там на 2, 3, 5 лет назад, а вот именно сейчас, вот вы упомянули саммит Путина и Трампа. Это не воспринималось как акт противоборства. Это воспринималось как попытка совершенно аномальную ситуацию, которая сложилась между двумя ядерными сверхдержавами, как-то начать возвращать к норме. Не чтобы унизить там американцев или Трампа, а давайте все-таки начнем о чем-то разговаривать. Но не вышло, как мы видим. И вообще, на мой-то взгляд, личный, сейчас вообще не надо никаких саммитов, потому что что в Гамбурге в 17-м году, что сейчас в Хельсинки, результат абсолютно обратный, прям противоположный желаемому. И чем еще все кончится, непонятно.
Возвращаясь к санкциям и реакции России, появляется ощущение, что Кремль изумлен тем, что санкции наращиваются, появляется тревога в голосе, премьер-министр Медведев говорит об объявлении Вашингтоном экономической войны. Неужели в Кремле не осознают, что их стратегия обрекает Россию на новые санкции?
Почему последнее объявление Госдепа несколько так ошарашило? Потому что, ну хорошо, ну история со Скрипалями, которая, надо сказать, по-прежнему довольно мутная, она уже вызвала целую волну мер с подачи Великобритании. Ничего принципиально нового с тех пор не произошло. Вдруг американская администрация, не Великобритания, объявляет о очень, скажем так, символически очень ярких санкциях по поводу там, снижения дипотношений, по поводу прекращения возможного полета Аэрофлота. Вот по этому вопросу. параллельно, я думаю, то, что говорил Медведев, он все-таки имеет в виду вот не эти санкции Госдепа объявленные, которые очень неприятные психологически, но, в общем, жить с этим можно, а то, что готовится в Конгрессе. А в Конгрессе, в общем, готовится, если я правильно понимаю, нечто напоминающее иранскую модель, как она была несколько лет назад, и как ее сейчас вернули.
Нет, насколько я понимаю, вы не совсем правильно это понимаете, что то, что готовится в Конгрессе сенаторами, это гораздо более облегченная модель, и, как говорят мои собеседники, она вряд ли реально, серьезно отразится на российской экономике или российской финансовой системе. На самом деле это, наоборот, выглядит еще одним символическим шагом, который может быть болезненен, но не до той степени, как говорите вы.
Ну, насчет символических шагов я не знаю. Там речь идет уже о затрагивании, собственно, основ экономики и финансовых взаимодействий. Ну, кроме того, что мы сейчас видим? Что Соединенные Штаты, причем при Трампе это очень усугубилось, активно и довольно неограниченно, я бы сказал, используют санкционное давление для достижения тех или иных целей. Чаще всего экономических, кстати говоря. Россия в данном случае отдельный эпизод, потому что у нас своя история отношений, и политических в том числе. Но, в общем, мы никак не выделяем. Что сейчас происходит с Турцией, мы наблюдаем по, в общем, конкретному случаю, который, да, неприятный, но достаточно локальный. Применяется вся мощь экономического воздействия.
Ну, я бы не использовал гиперболы, вся мощь, если применялась вся мощь экономического воздействия.
Ну, да, Турции уже не было, я согласен, да.
Но и России бы было очень бы тяжело.
Диспропорционально,
если бы принималась вся мощь. И вот, может быть, вот то, что вы сейчас говорите, может быть, вот это то, чего не понимают в Кремле. И, видимо, здесь есть какой-то раздел между американским подходом к вопросу и российским. Потому что в Америке подход заключается в том, чтобы дать понять Кремлю, что его определенные действия, в том числе вмешательство в американские выборы, либо незаконная аннексия Крыма, что признано Объединенными Нациями, они имеют последствия, что Кремль так не может действовать. А вы считаете, что в Кремле этого не понимают, это воспринимают не так или что?
Мнение, которое широко распространено в России, заключается в том, что какие бы поводы и конкретные причины не выдвигались для тех или иных санкций, в целом речь идет о том, что Россия по ряду обстоятельств многочисленных после конца Советского Союза, в общем, не нашлось ей места в той системе, которую в идеале видели Соединенные Штаты мировой. Россия туда не вписалась. Не могу сказать, что предпринимались какие-то суперусилия, чтобы ее вписать, но имелось в виду, что она станет частью, элементом какого-то такого расширенного Запада, что ли, я не знаю. Не получилось. А поскольку не получилось этого, а Россия стала пытаться восстановить свои позиции, не советские, конечно, это невозможно, но позиции ведущей мировой, одной из ведущих мировых держав. Российская ситуация после распада Советского Союза, когда по объективным параметрам некоторым Россия оставалась сверхдержавой, а другим низверглась до позиции страны просто слабой, вот это вызвало очень тяжелые внутренние процессы. И, конечно, вот возвращение к некоторой гармонии было целью не только Путина, кстати, еще до него.
Вот что любопытно. Цель превратиться не в страну с преуспевающим народом, а в одну из ведущих мировых держав. Говоря об Америке, там мне, честно говоря, не приходилось слышать «наша цель сверхдержава». Там говорят о росте занятости или о повышении доходов людей.
В Америке тоже, может, не называют сверхдержавой, но в Америке говорят много другого. Про глобальное лидерство, про исключительность Соединенных Штатов.
И мы понимаем, почему там это говорят. Американское лидерство в американской интерпретации заключается в создании системы, которая существовала в восприятии западного человека со времени Второй мировой войны, в рамках которой эта система хорошо двигается, шестеренки промаслены, и большое количество стран, которые являются частью этой системы, возглавляемой Соединенными Штатами, обеспечивают себе хороший, достойный уровень жизни.
Прежде всего, безопасность.
Прежде всего, безопасность, но вслед за безопасностью, как вам скажут многие американские наблюдатели, американские корабли в азиатских водах обеспечивают свободу судоходства, обеспечивают свободу торговли, обеспечивают передвижение этих шестеренок. Вот что, если использовать слово «сверхдержава» в американском понимании. Восприятие американцев российская сверхдержава – это попросту противостояние. Ради чего?
Ну, вы знаете, можно анализировать идеальные картины себя, которые есть у каждой страны. Вот идеальная картина Соединенных Штатов – это та, которую вы описали. Соединенные Штаты, американцы привыкли считать, что их страна – это сила добра, которая вот все это делает.
Это не только взгляд американцев, это, в принципе, взгляд всего Запада, которому Америка отчасти обеспечила такую позицию, не так ли?
До поры до времени, да, обеспечивала. Но, между прочим, обеспечивала она эту позицию самым эффективным образом в условиях противостояния. Хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, но другие страны, не только Россия, они американскую мотивацию видят иначе. Да, обеспечение свободы судоходства там, в азиатских странах. Для кого? Ну, прежде всего, все-таки для тех, кто входит в эту систему.
Но в эту систему практически входят все страны, которые сумели чего-то добиться. Кстати, включая Китай, который преуспел, по крайней мере, изначально экспортируя свой товар в Америку. Из Москвы же мы главным образом слышим разговоры не о том, как вписаться в систему, а о том, как расшатать ее. Державное величие кажется важнее благосостояния.
Так вышло, что в России давняя, начавшаяся за несколько столетий до Путина, традиция восприятия мощи прежде всего как, ну или, скажем так, в первую очередь, наряду с другим, это мощь государства и способность его позиционироваться на международной арене. Но это же всегда было. Я бы сказал, что нынешние перегибы, которые мы, безусловно, наблюдаем, и вот эта вот, без сомнения, деформированная дискуссия, которая у нас идет, когда вот на внешнюю политику навешано все, а внутренние вопросы аккуратно задвигаются в сторону. Конечно, это продукт того противоположно аномального состояния, в котором Россия оказалась после распада Советского Союза. Когда, в общем, но влияние практически было утрачено, и любой, кто тогда работал во внешней политике, расскажет вам массу историй по поводу звонков, там, не знаю, из Вашингтона и слов, что если вы не так проголосуете в Совете Безопасности, то, извините, экономическая помощь-то, наверное, будет проблема с ней. Но это унизительно. Это объективный продукт того, что случилось, но, естественно, это была ситуация, с которой никто не хотел мириться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Эпоха Путина. С санкциями до конца». Разговор с главным редактором журнала «Россия в мировой политике» Федором Лукьяновым. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Многие американские наблюдатели действительно соглашаются, что в 90-е годы США совершили немало ошибок, выстраивая отношения с Россией. Но при этом на помощь России были выделены гигантские суммы. Она получила огромные кредиты. Администрация Клинтона своим почином инициировала присоединение России к «Большой семерке». Никто Москву, жалующуюся на унижение, грубо говоря, не гнобил.
Россию гнобить в 90-е годы было не надо, потому что она сама себя гнобила гораздо более эффективно. Там по поводу вытягивания России в восьмерку и так далее, это правда, но тут отдельный тоже долгий разговор. Та политика, которая проводилась тогда в отношении России, возможно, с совершенно благими целями, была ли она правильной и разумной или нет. Потому что результат, который мы видим, он, в общем, скорее говорит о другом. Как бы то ни было, вот это вот ощущение достойного места на международной арене, как мы видим по опросам общественного мнения, я понимаю, что опрос – это дело такое очень волатильное, ликвидное, но, тем не менее, других инструментов нет. Это все-таки важный элемент. Другое дело, я еще раз подчеркну, что у нас это сейчас подошло к некой границе, но это совпадает с очень многими переменами. Сама Россия стоит, безусловно, на пороге перемен. Тут никаких сомнений у меня нет, что эпоха Путина, сколько она еще продлится, я не знаю, но она уже вступила в финальную фазу. И это очень болезненный, сложный процесс. Я не знаю, как он будет происходить. Одновременно в обществе, безусловно, возникает очень много вопросов, не связанных с внешней политикой. И загасить это внешнеполитическими успехами, там, реальными или мнимыми, не получится.
Подытоживая последнее шестилетие президентства Путина, когда была сделана ставка на внешнеполитическое противостояние, что мы имеем, как говорят в России, в сухом остатке? Укрепление НАТО, повышение оборонных расходов западных стран. Теперь мы видим, как санкции все болезненнее кусают россиян. Не пришло ли время для Кремля изменить курс и все-таки подумать о сотрудничестве?
О каком сотрудничестве, с кем сейчас можно говорить? С американской администрацией, для которой и Конгрессом, для которой санкции являются главным инструментом по любому вопросу. Если взять весь спектр, за что вводятся санкции, грозятся санкциями, это практически все. Практически все, что делает Россия, там собирается в кучу, Конгресс начинает там от Адама, что Россия всегда делала то, сё, пятое, десятое. Что имеется в виду? Значит, сотрудничество подразумевает в таком случае. Сначала капитуляция. Мы признаем, что вот все это не так. Все, мы отказываемся от этого. А теперь давайте сотрудничать. Но так не работают отношения между великими державами.
Последние санкции, которые будут введены через несколько недель, являются ответом на покушение Скрипалей. Санкции, предлагаемые сенаторами, ответ на вмешательство Кремля в американские выборы. У нас есть данные американской разведки, которая говорит, что вмешательство продолжается. Почему бы не прекратить вмешательство и не предотвратить санкции? Казалось бы, ну, простая идея.
А мы исходим из того, что то, что говорит американская разведка, это истина в последней инстанции.
Не в последней, конечно, но опыт последних десятилетий доказывает, что за очень редкими исключениями выводы американской разведки заслуживали большего доверия, чем выводы других разведок, включая российскую.
Естественно, каждая страна доверяет своим спецслужбам. Это не основание, что другие страны им должны доверять. Это, во-первых. Во-вторых, даже если брать там длительную историю, наверное, можно встретить много подтверждений, хотя, действительно, как вы говорите, были и проколы. Но у меня вот ощущение, что сейчас ситуация совсем другая. Сейчас совсем все по-другому устроилось в мире, в странах, во внутренних политиках. И то, что я вижу со стороны, наблюдая в американской политике, оно, честно говоря, у меня не вызывает ощущения, что там вообще какие-то рациональные вещи являются доминирующими. Очень острая поляризация, очень мощная идеологизация любой темы, особенно касательно России. Какое-то совершенно фантастическое, невероятное, этого не может быть просто. Я живу в этой стране 51 год, я кое-что понимаю, как она работает. Вот то, что приписывают России, в том числе и с подачи американской разведки, это невозможно. Россия не такая могучая, как ее описывают. Соответственно, это результат некоторого настроя, внутриполитической борьбы, смеси реальных фактов и интерпретаций. Тот самый, извините, я терпеть не могу эти новые вот новомодные высказывания, постправда и так далее, но, к сожалению, это действительно так. И это же ко всем относится, это не только к России относится. И поэтому, когда вы говорите, что если американская разведка говорит «не вмешивайтесь», то вы прекратите, и мы должны прекратить вмешиваться, когда я слышу, что выборы 2018 года, которые еще не состоялись, а уже все, уже как бы сенаторы, все говорят, ну, они опять вмешиваются, сейчас мы... Это как-то вообще и превентивно получается. Еще ничего не было, а мы уже...
Ну, потому что разведка говорит о том, что эти усилия продолжаются, кибернетические, по крайней мере. А вы, кстати, Федор, читали обвинительный документ в адрес россиян, где изложено достаточно много фактов о том, как все это ведется? Вы этому тоже не верите?
Значит, нет. Вот из всего того, что было опубликовано... Последний, вот вы имеете в виду вот этот последний документ, ну, там, ну, месяц назад, ну, да, вышедший,
12 человек.
Значит, это документ серьезный. И здесь я не специалист, я не могу судить, но я беседовал там с людьми, которые разбираются. Они говорят, что там есть вопросы к этому, но это предмет для рассуждений. Но это первый раз. Все то, что публиковалось до того, напоминало такие публицистические экзерсисы.
Ну, американская разведка, как мне кажется, заслуживает большего доверия, хотя бы потому, что, согласно традиции, когда она делает формальные выводы, эти выводы должны быть достаточно сильны, чтобы они могли использоваться, скажем, в судебных разбирательствах. Что, кстати, мы и видим в случае с 12 россиянами.
Я тоже не могу так относиться к российским спецслужбам. Я не знаю, верить им, не верить, в разных случаях по-разному. Но в то же время вся история политики и 20 века, и раньше, и уже вот недавняя, она все-таки свидетельствует о том, что спецслужба – это же не некие стерильные люди, которые действуют вот отдельно от всего остального. Это все равно инструмент политики. Ну, разве нет?
Профессионалы американской разведки вам скажут, что они вне политики и предлагают администрациям объективные данные и неполитизированный анализ ситуации. Правильно ли я вас понимаю? Вы очень скептично оцениваете перспективы российско-американских отношений.
Я настроен крайне скептично, потому что американский подход... Сейчас, может быть, он обоснован, может быть, он не обоснован, это уже отдельная история, на то, что Россию надо поставить на место и наказать ее за то, что она делала и делает. Без этого дальнейшего ничего не будет. Плюс это усугубляется тем, что я думаю, что вы не будете со мной спорить, что в Соединенных Штатах идет острейшая политическая борьба, внутренняя. Она с Россией связана очень отдаленно. Это свои внутренние процессы, которые, собственно, породили Трампа, которые породили всю эту поляризацию и так далее. Когда внешняя политика в целом в значительной степени является функцией от внутренних процессов, и уж в особенности то, что касается России. Это сейчас не американский феномен, это весь мир так живет. Но в Америке это просто очень ярко выражено.
Правильно ли я вас понимаю, что в этой ситуации виновата Америка, и Кремль в данной ситуации вел себя совершенно адекватно? То есть аннексия Крыма, вмешательство, мягко скажем, в дела Украины, вмешательство в американские выборы.
Вы меня спросили о том, почему я не верю в решение.
И ваш ответ, как я его прочитал, заключался в том, что виновата Америка, нет?
Нет, мой ответ заключался в том, что в данной ситуации, я не говорю, кто виноват, я говорю, что в ситуации той, которая сложилась в Соединенных Штатах, в той российской реакции, которая на самом деле растерянная, потому что Россия не очень понимает, что с этим делать, никакой гармонизации интересов быть не может. Просто не может.
То есть вы хотите сказать, что Кремль не может отыграть ни в том, что касается вмешательства в американские дела, ни в том, что касается вмешательства в украинские дела?
Ну, что значит отыграть? Как выйти и сказать, да, вот мы вмешались, но, знаете, извините, I'm sorry. Вот это имеется в виду отыграть или что?
Ну, к примеру, вывести своих людей, советников или войска ли из Восточной Украины, или прекратить кибератаки против США, не давая поводов американской разведке говорить о продолжении российского вмешательства в американские дела.
Неужели вот то, что сейчас происходит, вот войска или отсутствие войск на востоке Украины, это что, волнует американцев вот так сильно? Конечно, нет. Конечно, прежде всего волнует то, что происходит в Америке. Вопрос вмешательства, я согласен, что у нас недооценивают масштаб последствий этой всей истории. У нас сейчас начинают понимать, но довольно долго считалось, что это вообще какой-то морок, истерия в Америке и непонятно что. Сейчас становится понятно, что это гораздо серьезнее. Это самый сложный для решения вопрос, потому что что, Путин выйдет и скажет, ну, слушайте, ну да, вот мы тут кое-что хакнули, но мы больше не будем. Ну, так не бывает.
То есть мы делаем вывод, что пока данные люди находятся у власти в России, ситуация будет развиваться вот по этому
направлению. Я бы сказал, не только в России. Пока данные люди находятся во власти не только в России, но и в Соединенных Штатах, потому что как иметь дело с президентом Трампом, на самом деле тоже очень большой вопрос для всех. Но да, что касается России, я, глядя на тот образ Путина, который создан, и вряд ли он изменится, ничего не произойдет, чтобы он изменился, я думаю, что до перемен политических у нас каких-то качественных изменений будет не может. Это не исключает, я надеюсь, некой тактической нормализации и снижения уровня экзальтации, который мы сейчас наблюдаем.
Как бы вы ответили тем на Западе и в США, кто говорит, что с Россией невозможно иметь нормальных отношений, потому что страна, образно говоря, оказалась вотчиной клептократического круга, в центре которого находится Владимир Путин. И эта группа, этот круг действует, исходя из своих личных или групповых интересов.
Во-первых, так не бывает. То, что у нас обширные проблемы с коррупцией, кто бы спорил, все понимают. То, что страна управляется и эксплуатируется гораздо хуже, чем могла бы, сомнений нет, хотя это то, что было в истории на любых этапах. Но то, что, на мой взгляд, глубоко ошибочно, и это, кстати, ведет к ошибочным действиям со стороны Америки, там, Запада, вот именно считать, что это некий такой изолированный клептократический режим, который насел, значит, сверху и сосет соки. Если бы это было так, и только так, ну, я думаю, что его дни давно уже посчитались бы. Интересы России формулируются все-таки сложным образом здесь. С ними можно не соглашаться, можно считать, что это безумие или, наоборот, что-то другое. Но это естественный процесс, который здесь происходит. Поэтому рассчитывать на то, сейчас мы нажмем на группу самых коррумпированных олигархов, близких к Путину, и все это изменится или рассыпется, как карточный домик. Ну, в общем, практика показывает, что нет. Потому что это не так, потому что все по-другому устроено, совсем по-другому устроено. И на мой взгляд, вот извините, я все-таки, мне кажется, это важно, проблема не только в политическом классе, скажем, американском, который вот так нарисовал себе Россию и, соответственно, вот ведет себя, исходя из такой картины, но и в том, что это проникло и в сферу экспертизы. Идеологическая заданность сейчас присутствует в анализе России гораздо больше, чем это было раньше и чем это было, скажем, в советское время. И вот это очень большая проблема. У нас со своей стороны свои большие проблемы, но я бы сказал, что вот этой вот экзальтации, именно связанной с ненаучными, так сказать, нереалистичными оценками, в Америке сейчас больше.
Федор, в последнее время социологи фиксируют резкое падение рейтингов Владимира Путина. В прошлые времена в такие моменты российский лидер прибегал, как говорят специалисты, к решительным внешнеполитическим акциям, которые помогали ему вернуть популярность. Ожидать ли подобных инициатив сейчас?
Нет, ну опять же, на мой взгляд, это очень сильное упрощение. Все гораздо сложнее. То, что активности внешнеполитические могут отвлекать внимание от внутренних проблем, это, собственно, известно из истории. Но это, конечно, гораздо все более нелинейно. В Америке и в Европе, может быть, по объяснимым причинам вот некоего накопления того, что было раньше, продолжают сражаться с Путиным, которого уже нет. Если отвлечься от риторики, отвлечься от пропаганды и посмотреть на реальность, скажем, вот российская внешняя политика последних полутора-двух лет, она ведь очень осторожная, попытки как-то, вот, как говорил в старом анекдоте, не колыши, и скорее выжидательная. И вот весь запал западный, который идет, он направлен на ту Россию, которая и того Путина, который был 4-5 лет назад. Сейчас все меняется. И он меняется, ведь не случайно. Он-то у власти очень давно, но если мы посмотрим каждый его срок, они очень разные. Это разные периоды, это разные методы, разные философии. Сейчас начался следующий срок.
Что ждем от Кремля?
Что ждем от Кремля, это, извините, тут я не могу вам сказать, потому что сейчас действительно момент очень-очень серьезный, когда совпадает быстрое изменение международной ситуации и та система, о которой вы говорили в самом начале по поводу, ну, как то, что называется, либеральный, построенный на правилах порядок, не из-за России, а сам по себе он явно переживает тяжелый кризис. Вот эта вся среда, очень опасная, на самом деле, для всех участников, в том числе и для России, накладывается на внутренние трансформации, неизбежные по мере, значит, вот начала смены модели.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Эпоха Путина с санкциями до конца. Почему последние американские санкции ошарашили российские власти? Какую роль играет внешняя политика в заключительной фазе эпохи Путина? В передаче участвовал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в мировой политике». Вел передачу Юрий Жигалкин.